хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Керівниця внешней политики Евразвязу Кэтрин Эштон витала вызволение Андрея Санникова и Дмитра Бондаренки, де закликала улады Беларуси вызволить без усяляких умов усіх остатніх політичних вязняв и знять усе обмежаванні на их громадянские и політичные правы. На думку Эштон, гэта б спрыяла поляпшэнню дачыненняў поміж Евразвязом и Беларусью. Еврокомісар у пытанні пашырэння і палітыкі добрасуседства Еўразвязу Штэфан Фюле ў сваю чаргу падкрэсліў, што вызваленне двух палітвязняў недастаткова для паляпшэння еўрапейска-беларускіх дачыненняў. Гэта ёсць толькі першы крок з тых, якія павінны быць зробленыя. Вось што заявіў прэсавы сакратар Штэфана Фюле.
Вызваленне спадара Санникова і спадара Бондаренки – гэта базавы першы крок, якога варта было чакаць, асабліва ў сітуацыі, калі кіраўнік дзяржавы паабяцаў памілаваць тых, хто аб гэтым папрасіў. Хаця асабіста я мяркую, што гэта супраць прынцыпаў сучаснай Еўропы і парушае чалавечую годнасць – змушаць людзей прызнавацца ў тым, чаго яны ніколі не рабілі, у той час, якіх адзінае злачынства было ў тым, што яны выказвалі свае меркаванне. Еўразвяз неаднаразова падкрэсліваў, што ўсе палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя, і толькі тады мы можам уважаць аб нармалізацыі дачынення ў Зменскам. Вызваленне спадара Санникова і спадара Бондаренкі адбылося ў гэтым кантэксце і, адпаведна, з'яўляецца першым крокам з тых, што павінны быць учыненыя за гэтым.
Прэсавы сакратар Штэфана Фюле. Беларускі міністр замежных спраў Сергей Мартынаў знаходзіцца сёння з візітам у Арменіі. Карэспандэнт нашага радыё выкарыстаў магчымасць прэсавай канферэнцыі ў Ерэване, каб запытаць пра лёс астатніх палітвязняў. На што Мартынаў паўтарыў вядомую фразу пра тое, што ў беларускім заканадаўстве не існуе артыкулаў і пакаранняў па палітычных матывах. Што да будучыні дачынення ў Беларусі з Еўразвязам, то міністр выказаў такі падыход.
Мы серьезные партнеры. Беларусь в этом заинтересована и в этом не скрывает. Чего мы не приемлем, это политики диктата и санкций. Эта политика неверна не потому, что она не нравится, а потому, что она и бесперспективна, и безрезультатна. Беларусь за то, чтобы в наших отношениях с Европейским Союзом шла постепенная деэскалация той, к сожалению, неприятной напряженности, которая имеется, и прилагаем для этого соответствующие усилия. Надеемся, что эти усилия будут взаимными.
Таким чином Сергей Мартынаў, як ён выказаўся, спадзяецца на деэскалацыю. Ці магчымае у бліжэйшы час развіццё падзеяў гэтакім накірункам, мы запыталіся ў палітолага Андрэя Фёдарава.
Гэта крок у правільным накірунку, безумоўна, крок да деэскалацыі. Якая будзе рэакцыя ў развязы, цяпер трэба чакаць. Ну, я мяркую, што нейкая будзе. Першае, пра што казалі і міністр замежных справ, і кіраўнік адміністрацыі, гэта каб не пашыралі санкцыі. Ну, гэта, я мяркую, ўжо можна лічыць выкананым. 23-го санкцыі пашыраныя не будуць. От, наконт таго, ці будуць штосьці адмененыя, тут у мяне упэўненасці няма, бо шмат людзей яшчэ застаецца за кратамі. І далёка не ўсе умовы ў развязу выкананыя.
На думку літоўскага палітолага Віціса Юрконіса, Еўразвяз даўно чакае сігналу з Менску, у руках якога знаходзіцца ключ да аднаўлення дыялогу.
Я думаю, что Евросоюз должен держаться принципиальной позиции и упорно говорить, что все политзаключенные должны быть освобождены. Такой игры от Минска можно было ожидать, что он будет отпускать политзаключенных с порциям, надеясь на какие-то уступки из стороны Брюсселя.
Мяркуе літоўскі палітолаг Віціс Юрконіс. Ну а зараз пра тое, як правялі першы дзень на волі былыя палітвязні Андрэй Санников і Дмітр Бондаренко, як іх сустрэлі родныя, як святкавалі вялікдзень і якія ў іх планы. Пра ўсё гэта даведвалася Інна Студзінская.
И для Андрея Санникова, и для Дмитра Бондаренки вызволение было цалком нечаканым. Спадар Санников признался, что не плановал свой первый день на воле, бо не плановал вызволение.
Калі б нават планаваў, я планаваў яго пабыць з сям'ёй, гэтага не адбылося, таму што шмат людзей тэлефануе, я зараз размаўляю з журналістамі, са знаёмымі, сябрамі. Я не задаволены, што я не мог сапраўды пабыць з Данікам, з Ірай. А адчуванне фантастычнае. Я казаў усім і кажу, што вось як толькі я перакрочу парог кватэры, адразу балячкі, якія былі, пачалі адыходзіць.
Ну а Данік вас пазнаў?
Данік спаў, таму што я вярнуўся ноччу. Быў такі перыяд вельмі кароткі. Хвилин 5-10, когда мы один до одного приглядались, я так само вельми хвалявался, столько часу прошло, он дорослый уже, соправный герой, застрел. Почали узгадывать, что мы робили разом, мы гуляли разом, все нормально.
Андрей Олегович, а вы что здивило? Мужа сустрелися с кимсти, там поглядели телевизор, интернет. Первые такие здивления на воле.
Ни сустреча, ни телевизор, хотя я его уже не бачу, мальчика полгода. Удивляет то, что я пока лишь эмоционально стремливаюсь. Я предвычайно стремливаюсь, я психологично эмоционально, я не могу все свои эмоции вызволить.
Ну вот, а планы на ближайшую будущее?
Планы жить, вернуть житье свое, это головное зараз. Будем думать, что робить далее.
Змітер Бандаренко даведаўся пра вызваленне Андрэя Саннікава ў суботу ўвечары па радыё «Свабода», якое ён пастаянна слухаў у магілёўскай калоніі. Шчыра прызнаўся, не чакаў, што яго таксама вызваліць так хутка.
Безумоўна, не атрымалася спакойна паразмаўляць з жонкай, таму што вельмі шмат тэлефанаванняў, тымры тэлефануюць журналісты. Але дом ёсць дом, это такая аура. Причым это было свято, православный велик день. И было счастье убачить хотя бы по скайпе свою дочушку, якая зараз находится в Варшаве, поразмовлять с батькой, по телефоне поразмовлять с сестрой. Семья – это вельми важно. Везница – это, разумеешь, еще на зусім іншому узровне.
Змітер, ну, вось вы сказали, что слухали нават радио «Свобода». Але зараз вы, можно сказать, дарвались до сродков массовой информации, до интернету. Нечто, может, уже вы бачили, сходили у краму. Что здивило на воле?
Это чувалось и там, в колонии, что в Беларуси застой, что мы являемся, может быть, опошним анахронизмом Европы. Что мы просто не сучасная краина. И это бачно по отварах людей, это бачно по архитектуре, навод, по друкованных выданиях, в первую чергу державных. Вот эта застойность, и она кидается в очи. В очи людей на улицах, их твары кажут, что у людей шмат проблем.
Змітер, ну и вы самые ближайшие планы на воле первые свои круги.
Я сегодня хочу встретиться с Андреем Санниковым, побывать у его в гостях, с Даником поразмовлять. Безумовно, хочу разобраться со здоровьем, до каких лекаров звертаться, потому что есть серьезные проблемы со здоровьем. Ну и безумовно, я открытый для всех телефонований, в контактах журналистов, знакомых, сябров, незнакомых людей, которые там за нас переживали, молились. Я хочу людям и подяковать, и поразмовлять, и доведаться, чем люди живут сегодня.
Гаварыў Змітер Бандарэнка. Пасля выхаду на волю Андрэя Саннікава і Змітра Бандарэнкі за кратамі застаюцца яшчэ 13 чалавек, прызнаных палітвязнямі. Гэта апошні прэзідэнцкі кандыдат Мікола Статкевіч, праваабаронца, намінаваны на Нобелеўскую прэмію міру Алес Бяляцкі. Лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч і яго таварыш па партыі Эдуард Лобаў, сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец, прадпрымальнік Мікола Алтухович, віцебскі уздымальнік сцягу Сергій Каваленка, а таксама так званыя анархісты, з якіх некаторыя называюць сябе нацыяналістамі: Ігар Алінєвіч, Мікола Дзядок, Александр Францкевіч, Яўген Васькович, Павел Сарамалотаў і Арцём Пракапенка. Якія спадзяванні на іх вызваленне? Марына Адамович, жонка Мікалая Статкевіча, адмовілася прагназаваць перспектывы вызвалення мужа, але нагадала пазіцыю, якую Мікалай Статкевіч выклаў у сваім апошнім лісце.
Яго пазіцыя не памянялася, што б з ім не адбывалася, ён просіць, скажам так, не мяняць таксама пазіцыю нашых сябраў.
Наталя Пінчук стрымана каментуе перспектывы хуткага выхаду з турмы свайго мужа Алеся Бяляцкага.
Вельми рада, что отбылося, вельми рада за их семьи. Инша, что кажется, перспективы вызволения принанси Олеся, то я их не бачу. Бо тут, скажем так, есть такие сигналы, которые как раз свечат про отворотное.
Наталя так само поведомила, что отрымала от Олеся паштовку с віншаваннями до срэбной годовины их шлюбу. Алена Коваленко таксама не чакае, што неўзабаве пасля вызвалення Саннікавай Бандарэнкі да лепшага зменіцца лёс і яе мужа. Яго справа асаблівая, мяркуе жонка актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Сёння Алена размаўляла па тэлефоне з доктарам шпіталя ў навінках, дзе трымаюць яе мужа Сергея. Аднак інфармацыі пра стан яго на здароўе вельмі мала.
С доктором все не разговаривала, ничего подробязно там не расповедая. Ну, есть и там. Он-то лечение я запытываю, и он сказал, и он ничего не расповел. Только что я углядел у пятницу терапевт и невролог.
Люди наибольше непокоятся, насколько он нормально выходит из водоки.
Не веду это, саму это не покоит. Я думаю, там не совсем так, и он неправильно будет из нее выходить. Потому что я так разумела, перетертый уже и что-то мясное, и они там ему уже нечто и он употреблял, как я разумела. Подробязности не рассказывает.
Паводле Алены Каваленкі лекар не назваў вагу Сергея, нібыта таму, што яго яшчэ не ўзважвалі. Калі Алена прапанавала перадаць мужу ў шпіталь Блендер, каб драбніць ежу, то ёй адмовілі. У яшчэ аднаго палітвязня Паўла Севярынца 19 красавіка надыходзіць тэрмін, пачынаючы з якога яго могуць вызваліць умоўна датэрмінова. Аднак, як ён паведаміў, ніякіх прашэнняў аб памілаванні не пісаў. Да свайго жаніха ў глыбоцкую калонію на гэтым тыдні разам з адвакатам збіраецца Наста Палажанка.
Вельмі спадзяюся, што яны ў хуткім часе ўсё ж такі будуць дома. Ну, будзем глядзець, як будзе развівацца падзея.
Наста Палажанка, нявеста Змітра Дашкевіча. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еўразвяз вітаў вызваленне з турмаў экс-кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах Андрэя Саннікава і яго даверанай асобы Змітра Бандарэнкі і запатрабаваў вызвалення астатніх палітвязняў. Прынамсі, два палітвязні, Павел Севярынец і Мікалай Аўтуховіч, маглі б прэтэндаваць у бліжэйшы час на умоўна-датэрміновае вызваленне. Краіны Еўразвязу працягваюць кансультацыі адносна магчымага вяртання ў Менск сваіх паслоў. Пры гэтым дакладныя даты не называюцца. У Варшаве праходзіць першая канферэнцыя ў межах праграмы Еўразвязу «Еўрапейскі дыялёг на карысць мадэрнізацыі Беларусі». Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рене Фазель запэўніў, што чэмпіянат свету 2014 году, як і планавалася, адбудзецца ў Беларусі. Да праваслаўнага вялікадня Александр Лукашэнка вызваліў двух палітвязняў, а астатніх трымае ў турме. Чаму, на вашу думку, ён не вызваляе ўсіх астатніх? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Его же нужно попросить о помиловании, что они признали свою ошибку, что ли, что они дебошировали, еще что-нибудь. Они должны поклониться Лукашенко. Если бы он и остальных отпустил, вот это был и с его стороны благородный поступок. И сближение было с Евросоюзом.
Для него это товар. Первая партия выпущена как товар. Дальше будет идти новая оценка, переоценка. Будут торговаться.
Даже трудно мне сказать. Наверное, все-таки под давлением он выпустил. Выпускать он не хотел, наверное, никого, я так понимаю. А под давлением двоих выпустил, остальные пока сидят, считают их виновными в чем-то.
Ну, это как у краме. У нас идет гандль людьми на державном узровне. Лукашенко за все добирает закладников, потом набивает за их цену и их продает на Заход за некие преференции и так далее. Вот это гандль людьми, саправды. И тому он всех не выпустил, потому что далее будет гандлевать.
Диктатор что хочет, то и делает, понимаете? Мог бы и никого не выпустить, ему указа, по-моему, нет.
Он привык торговаться, уже знаете, вечно с протянутой рукой, все свои, сколько там, 18 почти лет.
Дай, и дай, дай.
Показал, что вот могу отпустить, если будут какие-то там уступки, какие-то деньги.
А черт себя знает, не знаю. Я строитель, я же не адвокат.
Те больше провинились перед властью, а те меньше провинились. Одних можно выпустить, а другие сильно провинились.
Может, покаялись, но тем, возможно, считать, что их незаслуженно посадили. Может, хотят что-то для себя от Евросоюза.
Торг продолжается, он посмотрит на поведение Евросоюза, и если этой платы достаточно, то он больше не будет выпускать.
Значит, либо они сами там так себя ведут, не просятся, либо что-то другое, я же не знаю, что это. Может, они сами не просятся. Если человек не покаялся в своем, там, не оправдался, не показал, что он виноват, будет сидеть.
Лукашенко не один год уже промышляет торговлей политзаключенными. И тот факт, что он выпустил двоих только из двух десятков, говорит об одном. Идет банальный торг. Как в рабстве, живым товаром выступают политические заключенные.
Такие отказы мы почули у Гомелі. На нашем сайте свобода.орг мы так само пропонуем вам взять удел у опытании. Что, на ваш погляд, означает вызволение Андрея Санникова и Змитра Бондаренки? Мы пропонуем такие варианты отказов. Початок новой либерализации, початок конца режиму, або просто эпизод без значных наступств. Берите удел у опытании на сайте свобода.орг. Ну а сенсование опошних вызволений у праским акценте.
Чаму былі вызваленыя двое палітвязняў? Калі будуць вызваленыя астатнія? Што стане адказам захаду на вызваленне Саннікава? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. Адзін з лідараў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» былы палітвязень Аляксандр Атрошчанкаў, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, дарадца кіраўніка руху «За свабоду» палітолог Алесь Лагвінец і выдавец інтэрнэт-газеты «БДГ» бізнэсовец Пётр Марцаў.
Праскі акцэнт крыху пазней у нашай праграме. З вамі Радыё Свабода. На мінулым тыдні Александр Лукашэнка папярэдзіў, што без росту прадукцыйнасці працы ў Беларусі падвышэння заработнай платы не будзе. Між тым, у многіх працоўных калектывах людзі падымаюць пытанне пра рост заробкаў, паколькі інфляцыя ў краіне застаецца высокай. Пра тое, колькі цяпер зарабляюць людзі ў Беларусі і як ставіцца да дзеянняў улады ў рэгіянальным аглядзе свабоды. Так, на Магілёўшчыне, паводле афіцыйнай інфармацыі, людзі ў сярэднім зарабляюць крыху больш за $320. До конца году урад абяцае падцягнуць зарплату да $500, але многія гэтаму не вераць. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Мінакі на магілёўскіх вуліцах любыя пытанні пра заробкі пераводзяць на параўнанне тутэйшых зарплат з расійскімі, як гэтая жанчына.
Па сравненню з Расіяй, намнога на зарплаты менш. Замесь у Расіі сярэдняя маленькая зарплата 20 тысяч і цэны не намнога больш, чым у нас. Я зарабатываю максімум 2,5 мільёна, гэта работаць надо, не падымаю галавы.
Што да перспектывы росту заробкаў у Беларусі, то аптымізму ў людзей няшмат, як у гэтага мужчыны.
Не верю, што у нас заработная плата поднимется более-менее. Заработная плата, доллар был 3000, тогда получался. Люди получали по $500, грубо. Да, более-менее было. Сейчас я знаю людей, которые получали по 1 500 000. И сейчас они получают 1 500 000, но доллар уже 8000.
Мясцовые улады тем часом супокоивают.
Планируется, что в декабре 2012 года средняя заработная плата составит не менее 4 миллионов рублей.
Заявила на початку красовика старшиня Комитету працы и социальной обороны насельництва облвыканкаму Светлана Тарасенко. Выказывание чиновницы прогучало до Лукашенкова установки на конт залежности росту заробков от продукцийности працы. Ці скорректовала областная вертикаль свои обяцанні. Публичных заявов покуль не было. А як люди успрымають выказывания Лукашенки?
С точки зрения науки это так и должно быть. Производитель труда должна опережать заработную плату, а не наоборот. А если так, как говорится, по жизни, я не знаю, сколько времени пройдет, когда повысится производительность труда до такого уровня, что будут повышать заработную плату. Мы ж пока не видим, чтобы реформы какие-то проводили. Все идет, как идет.
На что ж, сподяются могилевцы.
Единственное, какая-то надежда на помощь или российские капиталовложения, или западные, также Китай еще участвует. Как мне бы сказала гадалка, что через 4 года мы только начнем подниматься.
Працоўныя на Гарадзеншчыне звязваюць спадзяванні на рост заробкаў толькі з рэформамі і са зменай уласніка на прадпрыемствах, бо дзяржава ў многіх выпадках не можа быць эфектыўным гаспадаром. Працягвае Міхал Карневіч.
Рабочий лицкое предприемство «Неман», на яким збирают автобусы с заповедной назвой, спадар Аркад рассказывая, что больше с працовником отримливают заработок трохи больше за миллион. С его слов, шмат людей звольнились, чтобы все бачить, что нема никакой перспективы. Предприемство, за его слов, потребует инвестиций в деле новых технологий, в деле якости продукции, але гроши его никто не укладает.
Во-первых, наши автобусы, насколько я знаю, постоянно вот пригоняют, даже уже у нас на местном рынке сбито. Вот тоже Витебска не выдерживает их еще на гарантийном там, они дешевые сами по себе. Вот. Они не выдерживают конкуренции по качеству. Да. Поэтому, да, поэтому по дешевке сбывают тут у нас.
Будовник с города, господар Василий, рассказывает, что большинство молодых людей из их будовлю отъехали на заработки в Россию. Остались только старейшие альбовые пивохи. Он кажет, что будовничью галину неэффективно заработал кризис.
Тут на самой справе вельми шмат еще залежит от будовничных материалов. Они подорожали за фактично, вот когда почувствовали проблемы с курсом доллара, и они будовничные материалы подорожали в разы в 2-3 и дорожей. Зрозуміло, что треба негде экономить. И экономят они, звичайно, на заработках.
А вот еще один будовник, господар Алексей, лечит, что причина низких заработков у иншим.
Ну, мне кажется, что заработки не растут по основной причине, потому что экономика нашей страны, она вельми неэффективная. Нема инвестиций, нема реформ экономичных. Основные предприемства находятся в руках державы.
Были рабочий шклозаводу Неман, господар Сергей, каже, что неколи на заводе працавало 16 печей, а теперь только 4. Новые технологии спробуют уводить, але отдачи от их нема. И самое главное, на его думку, начальство хутко станет больше, чем рабочих.
Коли просто рабочие съезжают, то эти все разные начальники, бухгалтера, рахунководы, но вот коли скорочается цех, то они никуда не выходят, их просто перемешают, здесь уплотняют, поширают всякие отделы, и они все сидят на заробках.
Паводле афіцыйнай статыстыкі Берасцейшчына цяпер займае апошняе месца сярод рэгіёнаў па заробках. Тамтэйшую сітуацыю даследуе журналіст Павел Константінаў.
У рабочым пасёлку Мікашэвічы на Лунінеччыне працягваецца канфлікт гарнякоў прадпрыемства «Граніт» з адміністрацыяй, якая адмаўляецца прызнаваць новаствораную арганізацыю незалежнага прафсаюзу. Не выконваюць сваіх ранейшых абяцанняў і кіраўнікі мясцовай вертыкалі. У прыватнасці, кажуць працаўнікі, на адным са сходаў старшыня Лунінецкага райвыканкаму Васіля Гіевіч абяцаў рост заробку да 8 мільёнаў рублёў. А вось што ўдакладняе сёння Александр, кіроўца БелАЗу з 27-гадовым стажам. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на граніце Олег Стахаевіч кажа, што абяцаныя 8 мільёнаў былі звычайнай дэмагогіяй.
І вообще плевать им хотели на зарплаты трудящихся. У них самая главная цель – это загнать людей в стойло под названием ФПБ.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, беларускі эканаміст Лео Марголін, які жыве ў Барысаве, нагадвае, што тут цяпер 40 прамысловых прадпрыемстваў, сярод якіх тыповым прыкладам неэфектыўнай працы ў крызісны перыяд можа паслужыць акцыянернае таварыства Барысаў Дрэў. Аргументы Льва Марголіна.
Тем, что на барысовских предприятиях низкие заработки, это объективный процесс, бо предприятия эти побудованы вельми давно, и выраблять продукцию и реализовать ее, они могут только за кошт низких коштов. Тут, навод, коли предприятие працует в 2-3 смены, дается, оно повинно было квитнеть. Але ситуация такая самая. Вести может быть только агульным по краине, коли будут сучасные инвестиции, а покуль все остается нереформированным, Лукашенко может пугать, как за угодно, але ситуация до этого не изменится.
Меркуе Лео Марголін. Ну, а зараз погляд спецыяліста на абменны курс. Курс беларускага рубля адносна даляра і еўра за апошні тыдзень умацаваўся. Вось як тлумачыць гэта кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў.
Ставка рефинансирования снизилась, и чтобы сейчас не пошло давление на доллар, а это значит, что откат из рублевой массы в долларовую, они поддерживают низким курс. Доллар специально немножко ниже, да, чтобы не было вот этой перекидки, потому что Национальный банк как бы отчаянно усилия принимает, чтобы ситуация не обломилась в другую сторону, когда начнут избавляться от рублевой массы. Кроме этого инструмента, вот у них же есть золотовалютный резерв, запас прошлого года, да, и закупили немножко в январе-феврале, поэтому они могут себе позволить месяц-другой вот такую политику проводить. А с другой стороны, на этот месяц-другой они изымают денежную массу под облигации Национального банка. То есть они берут свободную массу под определенный процент, у коммерческих банков берут на месяц-полтора-два, там, ну до трех, так, сейчас. Они стерилизуют эту рублевую массу. А что дальше, все равно же придется возвращать эти рубли тем же коммерческим банкам, да еще с процентами. Мне кажется, это какая-то попытка пережить 2-3 месяца, как-то не допустить обвала.
Часовое умацавання рубля адносно доляра і євро на просьбу нашого радіо так само прокоментував былий старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич.
Это результат все-таки того, что у нас положительное сальдо по внешнеторговому балансу, по предварительным данным, где-то чуть не на миллиард продали больше товаров, чем купили. Это первая такая составляющая. И вторая составляющая, что еще не было платежей по внешним кредитам. Большие кредиты не погашены правительством, не погашены краткосрочные суды коммерческими банками. Поэтому это будет более-менее ясно уже в середине года.
Меркує Станіслав Богданкевич. Ну, а зараз дамо слово для економічних коментарів нашим слухачам.
Лукашенко очередной раз плюнул в лицо народу, сказав, что повышать зарплаты нельзя без повышения производительности труда. А почему-то тогда россияне платят белорусам $1000, $1500 за такой же труд. Конечно, заплати, там же не ведется никакой бухгалтерии, ничего, там чисто за проделанную работу. Значит, наши люди работают очень хорошо, и платить им надо не $100, не 200, как он сейчас Лукашенко урезал всем, а в 10 раз больше. Вот тогда и будет наша экономика поднята, и народ не будет уезжать. Искать себе лучшую долю, рисковать жизнь, здоровье, оставлять семьи. Цинизм Лукашенко, его наглость поражает просто. Как можно так сказать, что нельзя вам повышать зарплаты, народ, потому что ты, народ, плохо работаешь. Как народ не работает, а все равно, если он опять устроит девальвацию, опять нам печатает пустых денег, если он со своими олигархами разграбил всю экономику, разворовал, распродал все военное имущество и так далее и тому подобное, то сколько ни работай, никогда у такого руководителя страны, как Лукашенко, народ не будет достойно зарабатывать.
Всем очевидно, для повышения заработков населения нет никакой подосновы. Такие вещи не могут происходить только по желанию кого-то и вдруг. Если производственные процессы, условия труда, технологическое обеспечение останутся неизменными, то и производительность труда, как желает Лукашенко, ну никак не повысить. Разве что он ведет военное положение и под страхом жестокого наказания заставит работать в желаемом режиме. Очевидным фактом является необходимость реорганизации белорусской экономики в целом. Но Лукашенко упорно мечтает киркой и лопатой без каких-либо изменений построить очередное светлое будущее с добрыми заработными платами. Утопия. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Еврозвяз вітав визволення з турмов екс-кандидата на президентських виборах Андрія Саннікова і його довіреної особи Дмитра Бондаренки і запотребував визволення остатніх політв'язнів. Принамсі два політв'язні – Павел Сєвєрынець і Миколай Алтухович – могли б претендувати у ближайший час на умовно-детермінове визволення. Країни Еврозв'язу протягують консультації відносно махчимого вертання у Мінськ своїх послов. При гетим докладні дати не називаються. У Варшаве проходит первая конференция у межах программы Еврозвязу «Европейский диалог на корысть модернизации Белоруссии». Президент Международной федерации хоккею Рене Фазель запевнил, что чемпионат света 2014 года, как и планировалось, отбудется у Белоруссии.